от Матфея 10. Видите, первый стих. Он дал им, то есть учеников, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Verse 1 of chapter 1, Jesus gave the disciples power to heal every kind of sickness, every kind of disease. Но через несколько времени, мы читаем, во время преображения, Иисус не был с ними, он был на горах, и они, то есть учеников, встречали с одним больной мальчиком. И написано, что они не могли исцелить, не могли врачевать тот мальчику. И когда Иисус вернулся, они сказали, почему мы не смогли? Он сказал, из-за вашего маловерия. А здесь написано, что у него был власть, он дал им власть. То есть, получается, что Иисус дает нам, как он дал им, в потенциалах очень много. Они, например, могли врачевать всякую болезнь, но не получилось не всегда. Они не могли врачевать тот больной мальчик. Итак, с нами. Иногда мы думаем, ой, почему так со мной? Не то получилось. Но Бог в потенциале, или Иисус в потенциалах, дал нам очень много. И поскольку мы это чувствуем, это на самом деле ободряет нам. Понять, что все не так плохо для меня. Хотя так кажется, в потенциале, наверное, есть очень много, которые Бог приготовил для нас. So they had power to cure every kind of sickness, but you remember the time of the Transfiguration, Jesus is up in the mountain and the father and the sick child come to the disciples and they couldn't cure the child. And when Jesus comes back, they said, why couldn't we cure the child? And he says, because of your unbelief. So they had the power to do it, but actually they didn't because they still lacked the faith. So for each of us, as for them, Jesus has given us great potential. But it still depends whether we realize that potential through our faith. So it can be that we feel that I can't do anything, that everything is limited and locked doors, closed doors all the time, but not at all. Because really there are huge potentials for a human being who is in Christ. But it does depend whether you believe that it can really happen. Итак, начиная во второй стих, у нас есть именник этих 12 апостолов. So verse 2 and onwards we have the names of the 12 apostles. Первый Симон, называемый Петром. The first Simon, who is called Peter. Мы как раз смотрели за примеров Авраама и Давида, что Бог считает человек праведный, когда фактически он не такой силы. We've seen from the examples of Abraham and David in our earlier readings that God counts a person as righteous when maybe they are not so strong. И вот здесь Симон или Петр, он не был такой силы. Мы знаем, как он колебался на воде, когда шторм был, и Иисус там шел и приглашал Петра к нему. Петр начинал, потом начинал тянуть. Потерял свою веру. Конечно, он отрекся 3 раза от Иисуса. И вообще он не был такой силен. Он сказал, нет, я не буду никогда отвергать тебе. Но пришлось, что 3 раза он так и сделал, отрекся. И так он не был такой, можно сказать, солидно. Но Симон, называемый Петром. Петра на еврейском языке означает камень. То есть скала. Что-то очень сильно, конкретно, надежнее. И кто ему называл Петра? Кто ему называл скала? Это Иисус. Хотя он знал, что Петр не был такой стабильным. Но он все равно так ему называл. Видите тему? Это похоже, как Давид был не тот человек. Убийство совершал, прелюбедение, но Бог считал ему так очень праведный человек. Авраам тоже. Мало веры. Спал с служанки, чтобы как-то делать потомок, когда это не то, что Бог намерал. Но все равно написано, что он твердой веры. И тоже Петра, или точнее Симон. Иисус называл ему Петра, то есть скала, то есть камень, когда он не был такой. И то же самое Бог, я уверен, делает и с нами, что мы не такие силы, но из-за своей любви он смотрит над нами, как мы на самом деле такие хорошие. И это, в принципе, поскольку я думаю, поскольку я размышляю, это любовь. Если ты любишь человека, ты смотришь на тот человека совсем, ну, положительно. Не так, как, допустим, я смотрел бы на этом человеку. А если ты любишь тот человека, то для тебя он или она такой чудесный. Хотя для других мы смотрим, думаем, да, не совсем то в реальности. И наш взгляд, это, наверное, более реальный, чем твой или чем мою. Но любовь смотрит по-другому. И это именно так, как что Бог сделал с нами. И как Иисус сделал с этим Симоном. So, Simon was called Peter. And Peter means a rock. But Simon was not a particularly solid, stable person. You remember he's going out to meet Jesus on the water and then he loses his faith and he starts to sink and to drown. And then he three times denies Jesus when he says, I will never deny you. So Peter was not really that strong. Well, Simon was not really that rock-like. And yet he was called Peter. And I suggest he was called Peter by Jesus. And this fits into the theme that we have seen from our earlier readings, that Abraham didn't have complete faith. He slept with his servant girl. He wanted to have evidence that all this was going to be true. And yet he's counted as if he's completely righteous, because that moment when he was shown the stars, he believed. And the same with David, that he sinned, he messed up, and yet he was counted by God as righteous, and he rejoices in that at the end of his life. The same with Simon. He was not rock-like, but he was counted as if he was a rock. And it's the same with us, that we are seen by God as if we are righteous. And the whole idea of imputing righteousness, I suggest, is connected with love. Because quite simply, if you love somebody, you count them as being perfect, or wonderful, or better than they are, let's say, because that's how it seems to you. And that is what love is, in a sense, an imputing of righteousness to another person. Потому что мы во Христе, поэтому Бог считает, что мы являемся как Иисус. Because we are in Christ, we are counted as if we are Jesus. Поэтому в 6 стихе Иисус сказал, идите к погибшим овцам дома Израилева. То есть, вам должны поступать как пастух. А кто? Пастух? Иисус. А все мы, которые во Христе, нам надо иногда и так же быть, как и Он, то есть пастух. Помните, как Он сказал, что Он как пастух, и если Он какой-то овец потерял, Он будет здесь ночи поискать до того, что Он нашел бы тот овец. Это значит, что это не только описание об Иисусе и Его отношении к нам, а тоже это должен быть прав для нас. Потому что в этом 6 стихе я понимаю, что Он приглашал каждый здесь и тоже быть как и Он, то есть пастух. So, if we are in Christ, all that is true of Jesus becomes true of us. Now in verse 6 he says, go to the lost sheep. But he's really saying, you should act as the shepherd, looking for the lost sheep. Well, in his other parable, he describes himself as the shepherd, who would search for the lost sheep until he finds it. And here, he's connecting with that and saying that we, therefore, are the shepherd. If Jesus is the shepherd who will search until he finds the lost, we also are to do the same. И тоже в 16 стихе, вот, я посылаю вас, как овец среди волков. А кто был овец? Это был Иисус, который был пасхальный вот овец, который умер для нас. And so in verse 16 the same, I send you forth like sheep. Well, who was the Lamb of God that took away the sin of the world? It was Jesus. Итак, все, который прав об Иисусе, и тоже прав у нас. So everything that's true of Jesus becomes true of us. И видите, как он сказал в 16 стихе, что мы являемся как овец, и в 6 стихе, что мы, в принципе, как пастух, который поищет погибшим овцам. In verse 16, we are to be like sheep. In verse 6, we are to be like the shepherd who is looking for the lost sheep. Итак, из-за того, что мы сами овцы, мы сможем и тоже в том плане быть и так же, как пастух. То есть поищем, ну, для погибшей овцы, зная, что мы сами погибшие овцам. So we go and look for the lost sheep, like the shepherd, when in another sense we are ourselves the lost sheep. And that is the basis, I think, of successful reaching out to people, knowing that we are ourselves the lost. Десятый стих. Он сказал, не возьми с собой ни двух одежд, ни обуви, ни пасуха. Я понимаю, что он имел в виду ни двух одежд, ни двух обувь, ни двух вот пасухи. So he says, verse 10, don't take two coats, neither two shoes, nor two sticks. Почему они хотели бы двух одежд, двух обувь? Ну, понятно, они думали бы, ну, вдруг кое-что потеряю. Ну, лучше взять с собой запас. Я понимаю, что он не хотел, что они жили бы, постоянно думая, ну, если это не получается, то у меня должен быть какую-то страховку. Он хотел, что они вполне, 100% уповали бы только и только на него. И опять, перевести на нашем термине рамках в 21 веке, конечно, так и есть огромное для нас вот желание не иметь только для сегодня. А тоже думать, что да нет, вдруг, мне надо еще деньги. Еще. Ну почему у миллионера есть желание для второй миллион? И вот после этого и тоже. Почему? Всегда, по-моему, из-за тот менталитет. Вдруг это случилось бы. Поэтому у нас на самом деле призыв, когда в этом Отче наш, то есть в этом молитве, Иисус сказал, что нам надо просить у Бога хлеб нас насущный. То есть, дай мне хлеб только для сегодня. Это очень сложно, это молиться очень сложно. Потому что мы, конечно, думаем, а вдруг завтра не будет. So, when he says, don't take two coats, shoes or two sticks, why would you want to take two of those things? Because you are thinking, what if I lose one? And I think Jesus is trying all the time to teach us that we shouldn't continually have that mentality. What if? But to just fall totally upon him. And why does the millionaire want another million, and after that another million, and after that another, and another and another? Because of that mentality, what if, but what if this, but what if that, but what if? And this is why praying the Lord's Prayer is so difficult. Give us this day our bread for today, whereas we actually want it for tomorrow and for next week and for next month because of the what if fear. And, you know, the life of faith tries, and that's all we can say to try, tries to not think like that and tries to not live like that. Итак, он сказал в 14-15 стихе, что если ты, ну, проповедуешь, ты поделаешь мой слов с кем-то, и они не хотят это слушать. 15 стих, истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Это почти невероятно, что если, допустим, мы приглашаем одного человека в Царствие Божие, и он понимает, не хочет, что ему придется отвечать для этого судным днем. Но так и есть. Хотя в этом жизни, кажется, ты сможешь слушать, не слушать Слово Божие, ты сможешь заниматься с Богом или нет, и кажется, все равно. Все равно. Удачный, неудачный жизни, кажется, не играется никакой роли твое отношение с Богом. Но мы здесь, потому что мы убежден, что играется огромный роль. И в конце концов, в судном дне, все будет понятно. И Бог будет судить людей из-за своих поведений. и из-за своих поведений в той жизни и ответ к Его Слову. So in 14 and 15 it seems almost incredible that because you preach the gospel to somebody and they say no to it, that they will have to answer for that at the day of judgment and suffer for it. It's an indication, incidentally, that knowledge is the basis of responsibility. It's not enough to say, you know, I don't want to know, but once somebody has heard the call of the gospel, they are responsible to judgment. And so, at the moment, though, it seems in this world that it doesn't matter how you live, it doesn't matter whether you respond to God's word or not, because plus or minus, the same kind of things happen in our lives as happen in the lives of unbelievers. Good luck, bad luck, situations with our health and other things. It just seems that life between the believer and the unbeliever in one sense isn't that different. But the difference is that we are all living under judgment, and there is coming a day when all will finally be judged and will be revealed. So you take the gospel to someone and they don't want it, they become responsible to judgment because of that. That's how I understand those verses. So there's huge significance in what we're doing in this world. И 26 стих, итак, 26, итак, не бойтесь, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорил вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кораблях. То есть, если мы веруем, что в конце концов судный день придет, и все то, что сокровенно, будет открыто, и все, и каждый тайна будет как-то узнан перед всем, то не надо бояться человеку. Не бойтесь. Потому что судный день будет, и все его поведение или ее поведение против тебя будет, в конце концов, ясно и открыто перед всем и перед Богом, и перед Иисусом. Поэтому страх человека не должен быть. И так не бойтесь. Потому что все будет, в конце концов, открыто. И когда мы как-то болеем внутри из-за несправедливости, которая страшно есть пока на этом мире, не бойтесь. Представляете, как этих людей, которые обманули, тех людей, которые не то сделали, представляете, как они будут перед вечным присутствием Божьим, перед судным троном, видеть своих, возможное будущее, вечность как-то уже исчезается из-за своих поведений к нам. Поэтому не бойтесь. So, the fact that there is coming a day of judgment in which absolutely every secret thing shall be revealed, he connects that with not fearing people. So the fact we believe that God knows all things and that there will be a judgment for all things, in some form, at the last day, means that we should not fear people. Why fear a person who is deceiving you and abusing you when you are convinced that that person is going to stand in front of the whole earth and in front of God and Jesus at the last day with the possibility of their eternity in front of them and then being taken away from them? Don't fear them. You don't need to fear people. The belief in a future judgment, if you really believe in it, it takes away all fear of people in this world. И поэтому, если в конце концов все было бы открыто, то нам надо вот в той жизни и тоже жить с таком откровенностью. 26-й, из-за того, что все откроется, поэтому 27-й, то, что я говорил вам в темноте, говорите при свете, при всем. Нам не надо тогда стесняться, как-то поделить Иисус или Евангелие с людьми, зная, что в конце концов все будет открыто перед всем. Если мы верим, что судный день придет, зачем тогда сейчас стесняться? Now he links the idea of the future openness of the day of judgment in verse 26 with an encouragement, 27, to spread the gospel to everybody. I think what he has in mind is, don't be shy, don't be embarrassed about your faith now, because there is coming a day when eternally everything is going to be known and open, and there will be no secrets. Now, if that is how it's going to be ultimately, then don't worry in this life about being shy about your faith, because it will all be openly known. Итак, он сказал 32 стих, and so he says in 32, «Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным». То есть мы не сможем как-то верить, как говорится, в таинстве. Очень часто тут проблема получается, допустим, в Иране или таким мусульманские вот, республики, где поменять религии, то есть принять Иисусу, тем более проповедовать, евангелизировать, это нельзя. Очень часто людей задают мне вопросы, ну хорошо, я принимаю крещение, а я не могу проповедовать. И я, конечно, согласен, что да, я согласен, что очень сложно, но если наша вера, наше отношение с Иисусом, по-моему, не может быть 100% таинства, чтобы никто не знал и бы, что я хожу в церковь. Так не может быть. Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и пред Отцом моим. So, it's often asked by people being baptized in Muslim countries, but okay, I'll be baptized, but I can't preach. It's very dangerous. Now, I have great sympathy for that. But really, we cannot keep that relationship with the Lord secret. It cannot be. It's rather like trying to hide the fact that we go to church or hide the fact that we're religious. You just got to think of verse 33. Whoever will deny me before men, him will I also deny before my Father who is in heaven. That our attitude to him affects really our eternal destiny. Если мы так убежден, что я буду жить вечно, и что у меня есть отношение с Иисусом, это так, как если у тебя есть настоящая любовь с кем-то, как-то вы не будете это спрятаться. Это естественно, как-то быть открыто перед всем. Если вы хотели бы как-то потихонечку, если, допустим, скажем, если парень, у кого есть девочка, да, он скажет ей, я очень тебя люблю, очень, ой, безмерно тебя люблю, а только не покажи, что у нас есть отношения. Пусть мы встречаемся в таинстве, по-приватному, и не скажи никому. Не скажи никому. Мы не будем ходить по улицам вместе, мы не будем сидеть на кафе вместе, вдруг кто нам видит. Но это должно быть все потихонечку, тихо. Это очень подозрительно. Зачем нет? Зачем вы не сможете? Видимо, у него, наверное, есть и еще куча таких девочек. И вот поэтому с нами, с Иисусом, если у нас на самом деле есть живое отношение с Ним и любовь с Ним, то отношение получается, в конце концов, получается открыто. So, if we really have a living relationship and a living love with Jesus, then it has to be open. It's a bit like a guy telling a girl that, I really love you, but don't let anyone see us together. We won't go to cafe together. We won't have coffee together. Just very quietly, mustn't ever let anyone know about this. I swear you to secrecy. Well, in the end, why? Well, because he's probably got another 20 girls he's doing that with. And so, if we really are in truly love Jesus, and we really have a meaningful relationship with him, we will not be secret about this. It has to, one way or another, come out. Консеквенция 37 стих, and finally verse 37. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Whoever loves your father, mother, son, daughter more than me is not worthy of me. Откуда человек, как Иисус, смелся так сказать? откуда, ну, человек умеет сказать, ну, других людей, если ты любишь отца или мать более, нежели меня, ты не достоин меня? Разве это не слишком? Ну, даже гордый, требовательно. А откуда человек смеется так говорить? Just reading and rereading that 37. On the lips of any other man, this would be the uttermost arrogance. To go up to someone and say, if you love your mum, dad, son, daughter more than me, you're unworthy. From where did Jesus get the neck to say this to people? Размышляю об этом. У него только одно. И что из-за того, что у него есть такой любви к нам, поэтому и только поэтому он мог бы так сказать. То есть у меня такой огромный любви к тебе, поэтому ты не достоин меня, если ты сейчас любишь других людей, хоть отца, хоть мать, более, нежели меня. Thinking and rethinking about this verse all this week, I come to the conclusion that Jesus could only say it because he had such a huge love for us. And he knew that. And that love was the ultimate love. It was the greater love than anyone had. And therefore he could say, because I love you so much, therefore, if you love anybody else more than me, you are unworthy of me. And of course that was because of the extent of the love of the cross, which is what we are now celebrating. И мы сейчас праздновываем факт того, что Иисус имел такой огромный, колоссальный любовь ко мне, к тебе. Поэтому, правда, он мог бы сказать, из-за этого, из-за того, что у меня есть такой любви к тебе. Поэтому это вполне правильно, что кто любит других более, нежели меня, не достоин меня. Итак, мы все получили в том плане его любовь, его любви к нам. И это очень много от нас требует, но и тоже, наоборот, утешает нам до самого конца. And so we who are the loved ones, we who have been loved by him with the love that was never known greater, because greater love has no man than this, that he laid down his life for his friends. This is very comforting on the one hand, and yet on the other hand it's terribly demanding. That because he has loved us so much, therefore we cannot in any sense put anyone else higher than him. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам 11 глава о преломлении хлеба. I'd like to read 1 Corinthians 11 about the breaking of bread from 23 to 29. 1 Коринфянам 11 глава 23 по 29. 1 Corinthians 11:23-29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите. Все есть тело мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Итак, давайте помолимся за хлеба. So I'm just going to give thanks for the bread. Отче, спасибо тебе огромное за тот хлеб, который представляет тело твоего возлюбленного сына. Отче, спасибо тебе огромное, и прибудь с нами. Пусть, Отче, в конце концов, мы все будем верить до конца, и что ты нас любишь и хочешь дать нам вечной жизни в твоем царстве. Во имя Иисуса. Через того все это возможно. Аминь.